В эфире правовая программа «Ответ по закону». Ведущий программы Вячеслав Степченко.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня за звукорежиссерским пультом Елена Голобородько. И тема нашего сегодняшнего разговора, нашей сегодняшней передачи. Скоро начало нового учебного года. Улицы города вновь заполонят автомобили, вернувшихся из отпусков петербуржцев. Как следствие, вновь повысится актуальность вопросов безопасности на дорогах, в том числе и детского травматизма. Эти и многие другие вопросы, которые составляют будни дорожной полиции, мы обсудим сегодня с нашей гостьей, руководителем отдела пропаганды управления ГИБДД Петербурга Сусловой Татьяной Александровной. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
И прежде чем начать нашу сегодняшнюю беседу, я напомню нашим слушателям, программа идет в прямом эфире, поэтому мы ждем ваши звонки по телефону 325-61-77 и сообщение на номер 680-15-16. И первый вопрос. Татьяна, дорожная полиция готова к новым вызовам на дорогах? К тем вызовам, которые, наверное, вот сейчас с наступлением осени, с возвращением петербуржцев домой из отпусков, наверное, с повышением трафика дорожного, да, и к определенным, наверное, каким-то сложностям на дорогах.
Абсолютно верно. Дорожная полиция к этим вызовам готова. Значит, действительно, в течение лета, наверное, трафик был не такой активный, как мы наблюдали весной. В целом и состояние аварийности в этот период времени было значительно ниже таких же периодов, скажем так, да, осенних, весенних периодов. В этот период времени дорожная полиция в большей степени была ориентирована все-таки на то, чтобы дорожная инфраструктура соответствовала необходимым требованиям, тем самым подготовив эту площадку дорожную к началу нового учебного года. Сейчас дети уже начинают возвращаться из детских оздоровительных лагерей, с каникул в город, потихонечку будут адаптироваться к тем дорожным условиям, которые у нас есть. Естественно, наша задача прежде всего подготовить дорожную инфраструктуру и в то же время предупредить водителей о том, что все этот период в начало учебного года наступает, что водители за этот период времени, наверное, отвыкли от количества, большого количества детей на дорогах, поэтому вот в этом направлении мы ведем очень активную работу.
А можно чуть поподробнее, что такое дорожная инфраструктура, о чем мы говорим?
Прежде всего, мы говорим о восстановлении дорожной разметки на дорожном покрытии. Мы
это
говорим,
там, где она утрачена, да, стерта, повреждена?
Да, там, где она утрачена и повреждена, прежде всего, особое внимание мы уделяем пешеходным переходам, как регулируемым, так и нерегулируемым. Уделяем особое внимание организации дорожного движения у образовательных организаций, учреждений, чтобы школы были готовы к началу учебного года прежде всего. Кроме того, были и какие-то проблемные вопросы. Мы в течение этого лета попытались решить это проблемные перекрестки, так называемые места концентрации ДТП, очаги аварийности. С помощью технических средств организации дорожного движения мы попытались кое-какие проблемные вопросы решить в центральной части города в особенности.
И вот мы говорим о начале нового учебного года, о подготовке к открытию, что называется, нового школьного сезона. Полиция в целом традиционно всегда проводит определенные мероприятия, направленные там, на повышение безопасности, на профилактику различных правонарушений, проверяет школы, работает с образовательными учреждениями. И наверняка роль ГИБДД здесь какая-то есть, помимо общей полицейской составляющей, общей полицейской безопасности. Вот в чем конкретно заключается именно роль дорожной полиции, роль ГИБДД? Что вы проверяете? Что вот, работая совместно с директорами школ, да, то есть вот на что вы обращаете внимание и по каким критериям вы оцениваете, готова школа к тому, чтобы безопасно принять учеников, или что-то нужно доработать по линии дорожной безопасности?
С 1 августа сотрудники госавтоинспекции стали принимать участие в комиссионных обследованиях школ на готовность к началу нового учебного года. Угу. Прежде всего, это касается инспекторов дорожного надзора нашей службы, которые обследуют близлежащую территорию к образовательной организации на то, как правильно или неправильно организовано дорожное движение, есть ли или нет пешеходного перехода в тех местах, где он необходим, регулируемый или нерегулируемый, есть или нет искусственных неровностей перед пешеходным переходом у детских образовательных учреждений. Это первый акцент, на который делают сотрудники госавтоинспекции, входя в комиссионные, участвуя в комиссионных обследованиях, на что обращают внимание. Второй момент — это уже, скажем так, в большей степени наше взаимодействие с образованием. Это работа по актуализации паспортов дорожной безопасности. Каждая школа имеет так называемый паспорт дорожной безопасности, где имеется вся схема организации дорожного движения у образовательной организации, где указывается информация о том, где должна осуществляться посадка и высадка организованных групп детей автобусами, когда дети выезжают на экскурсию. Кроме того, мы обследуем так называемые уголки дорожной безопасности, которые есть в каждой школе, и смотрим, насколько она актуальна тем реалиям, которые есть сейчас. Это вот три аспекта, на которые мы сейчас в своей работе обращаем особое внимание, будем делать это еще в течение сентября месяца тоже.
Татьяна, коротко, подводя некий итог, какая оценка школ Санкт-Петербурга? Готовы они к безопасному приему школьников? Или есть какие-то моменты, если можно, с указанием на районы?
В целом сейчас 99% образовательных организаций у нас обследованы сотрудниками госавтоинспекции. В течение этой недели у нас уже пошла вторая волна, потому что были выявлены незначительные недостатки, да, которые, в принципе, могли быть устранены. Мы давали определенные сроки. Вот сейчас, в течение этой недели, повторные сотрудники госавтоинспекции выйдут в проблемные так называемые школы, посмотрят, насколько устранены или не устранены недостатки, и уже в зависимости от этого будут приниматься меры вплоть до административного наказания к руководителям, если требования наши были не соблюдены или не исполнены по, скажем так, независящим причинам.
Ну, это работа, в принципе, которая, по большому счету, проводится летом, в преддверии 1 сентября, да, то есть определенный комплекс каких-то действий, каких-то предписаний и так далее. Но вот подготовились к 1 сентября, проверили школы, да, там, вынесли представление, там, погрозили кому-то, там, исправили недостатки там, и так далее. Все, выдохнули, отдыхаете. Или какая-то работа весь год последующий ведется, или все, мы забыли про эту составляющую до следующего нового учебного года?
Нет, вот как раз самая активная работа у нас начинается именно с сентября месяца. У нас разработаны совместные планы с комитетами образования города и области, планы на учебный год, то есть у нас расписаны все мероприятия с сентября 17 по май 18 года. Это и пропагандистская наша совместная работа, это и привитие детям, совместная работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении, это и работы и с родительским коллективом, это и подготовка учителей и педагогов, которым мы передаем методики проведения занятий с различными и возрастными категориями детей, и различными участниками дорожного движения. Поэтому работа, скажем так, она сейчас началась и будет активно продолжаться в течение всего учебного года.
Вот вы сказали про уроки пропаганды. Я правильно понимаю, речь идет о каких-то занятиях, которые во время учебного процесса даются школьникам. Я понимаю, наверное, сложно оценить, но вот на ваш взгляд, вы руководитель отдела пропаганды, насколько эффективны эти занятия? Или школьники, что называется, их прослушивают? Ваше мнение?
Вы знаете, мы 5 сентября будем проводить единый день дорожной безопасности во всех образовательных учреждениях города и области, в том числе все детские сады и все школы у нас попадут в этот день, будут каждой школе уделено особое внимание, и будут проведены где-то уроки, где-то викторины, где-то занятия, да, в различных форматах. Такую практику мы начали еще в мае прошлого года и проводим этот единый день дорожной безопасности в каждой школе перед летними каникулами и сразу же после них, для того, чтобы перед летом детям напомнить, как вести себя на дороге, а в сентябре месяце, когда они вернулись, мы хотим их адаптировать к дорожным условиям уже городским. Практика это очень хорошая. Мы проводим различного рода занятия. Это дистанционные занятия. То есть, например, я участвую в этих занятиях, в том числе в родительских собраниях дистанционно, к нам подключаются большое количество школ, и мы уже в таком формате общаемся. Скажу одно, что и педагогам, родителям, и, что самое главное, детям, детям достаточно интересны эти занятия. Они очень, особенно когда видят сотрудников в форме, они намного эффективнее, намного лучше воспринимают ту информацию, которую порой педагог им дает так, достаточно сухим, наверное, неинтересным им языком. Человек в форме все-таки производит определенное впечатление, ребенок это запоминает и вызывает у нас это повышенный интерес у детей, поэтому работа в этой части, конечно, с одной стороны и сложна, но в то же время нам очень интересно самим общаться с детьми. Поэтому эту работу мы проводим. Понятно, мы в течение года тоже выходим в школу, но уже, скажем так, не в один день, а так планируем свою работу, чтобы постараться обхватить все образовательные учреждения города, хотя их у нас большое количество. Это только 1200 садиков и 800 школ. Работа большая. Но мы ее выстраиваем совместно с комитетом образования, с отделами образования. Эту работу ведем. И могу сказать одно, что определенные положительные итоги есть. Мы видим, что число ДТП, которые происходят по вине детей, ну, не совсем правильное слово, я его не очень люблю.
Вот мы, Татьяна, прошу прощения, перебью вас немножко. Мы вот сейчас о детском травматизме поговорим чуть поподробнее. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после чего как раз более подробно продолжим по вопросу детского травматизма. Дорогие петербуржцы, напоминаю, с нами в студии Суслова Татьяна Александровна, начальник отдела пропаганды Петербургского управления ГИБДД. И главная тема нашего разговора – безопасность на дорогах, в первую очередь безопасность наших детей. Также напоминаю, у вас есть возможность задать вопрос нашей гости по телефону 325-61-77, либо отправить сообщение на номер 680-15-16. Татьяна, возвращаясь к тому вопросу, который мы обсуждали до рекламы, вопрос пропаганды, то, что вы проводите в школах. Мне вот интересно стало, в чем заключаются эти уроки? Вот, на мой взгляд, вот есть эта книжечка, тоненькая брошюрка, называется «Правила дорожного движения». Вот почитал ее, в принципе, не такая она и большая, не «Война и мир». Почитал, изучил, и просто соблюдайте правила. Что, на что тратятся эти академические 45 минут или больше, сколько вам для этого требуется? Плюс вы сказали, какие-то викторины проводите, да? Вот какая информация, в каком ключе и что именно вы доводите до детей?
Дело в том, что вы-то рассуждаете как взрослый человек, да, уже состоявшийся с определенным опытом. Мы говорим о детях. Дети на каждом этапе своего развития имеют определенные свои психологические, физиологические особенности развития. Это и вопросы концентрации внимания, вопрос получения информации и так далее. Поэтому есть несколько вариантов и путей, да, донесения информации о том, как правильно вести себя на дороге. Мы вообще ратуем за то, чтобы это начиналось, вся работа уже с детских садов, где детям в игровой форме рассказывали бы о том, как правильно вести себя на дороге, как правильно ездить на велосипеде, как правильно переходить проезжую часть. Это какие-то игровые занятия, с использованием в том числе и мобильных автогородков, которые есть у нас, по крайней мере, в управлении госавтоинспекции, мы такие выездные мероприятия очень часто устраиваем. Если говорить о детях среднего возраста, да, это от 7 там, до 11 лет,
подростки.
Это уже, да, это дети, которые начинают участвовать в дорожном движении уже не с мамой, с папой, а самостоятельно. С ними уже по-другому проводится эта работа. Это могут быть и уроки, но не в таком классическом понимании, мы сидим за партой и так далее, да, это могут быть интерактивные занятия, это показ определенных видеороликов, но тоже, опять же, с той возрастной категории, с которой мы работаем, от 7 до 11 лет. И дальше уже дети старшего возраста, ну, тут, как правило, 14 и выше, да, здесь, как правило, уже идут моменты определенного устрашения, то есть показываем такие последствия дорожно-транспортных происшествий. До них, скажем так, эта информация доходит наиболее просто, понятно, и они выходят и говорят потом после этого большое спасибо, теперь мы на самом деле не будем перебегать дорогу, мы будем соблюдать правила дорожного движения, потому что заучить правила, рассказать, зазубрить, но это не значит их понять. Детям нужно доходчивой форме с учетом их возраста, с учетом их особенностей ее донести, для этого существует огромная масса методик, это и занятия, это викторины, это любой формат общения, особенно современного. Это дистанционное общение, да, что сейчас очень модно и приветствуется у детей. Это использование социальных сетей. Ну, говорю, это очень огромный спектр возможностей, которые можно использовать и доходчиво ребенку объяснить. Дело в том, что в школах детям в рамках занятий по окружающему миру, это начальная школа, и ОБЖ, это уже старшая школа, рассказывают, да, есть определенное небольшое количество часов, где уже педагоги им рассказывают о правилах дорожного движения, но все-таки те занятия, которые проводят инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, они немного отличаются, еще раз говорю, имеют большее влияние на ребенка, и на дольше он запоминает.
А вот в Петербурге, хорошо, вот вы уроки эти проводите, насколько они эффективны, насколько в нашем городе проблема детского травматизма, она актуальна? Понятно, что она будет актуальна всегда, безусловно, да, то есть ребенок это, в первую очередь, как бы и больше резонанса вызывает такие ДТП, да, и всегда больше внимания этому уделяется, как наименее защищенному члену общества, в том числе и на дороге. Но для нашего города, насколько это актуально, и если есть возможность цифрами все-таки подкрепить?
На самом деле состояние детского дорожно-транспортного травматизма в этом году у нас вызывает определенную озабоченность. Дело в том, что и количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей у нас возросло. У нас зафиксировано 312 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В прошлом году их было 300. У нас 6 детей погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году был всего один погибший ребенок. И 331 ребенок у нас получили травмы различной степени тяжести. Это в прошлом году у нас их было 320. Но вот особенно нас настораживает та тяжесть последствий, да, этих дорожно-транспортных происшествий. Все-таки 6 погибших детей — это очень большая цифра не только для нашего региона, но, наверное, для России в целом. Причем мы посмотрели, что же это у нас за дети. У нас 3 ребенка участвовали в дорожном движении в качестве пешеходов, а 3 были пассажирами, причем перевозились в автомобилях. Дети, которые в качестве пешеходов у нас погибли, что, наверное, с одной стороны, может быть каким-то определенным для нас успокоением, не по собственной вине попали под колеса машин. Произошло это по вине водителей. Поэтому это немножко другая история, да, работа с водителями именно в части и с детьми-пешеходами, с пешеходами в целом. Поэтому вопрос актуален, но что определенный эффект нашей работы пропагандистской мы видим, то что число ДТП, которые происходят по собственной неосторожности детей, у нас снижается. И снижается очень хорошо, то есть, значит, труды наши не проходят зря.
Вот я, Татьяна, поэтому не случайно этот вопрос задал, потому что мы с вами говорили сейчас о работе, которую вы проводите среди детей, да, и дети, в принципе, в силу своей восприимчивости, да, в силу определенной гибкости своей психики, впечатлительности, да, они достаточно, наверное, благодарные ученики и слушатели. Но вот, исходя, получается, из вашей статистики, да, вектор профилактики, может быть, нужно сместить чуть-чуть в другую сторону. Получается, проводя занятия со школьниками, мы получаем в их лице благодарных слушателей и людей, которые выполняют эти требования. А какая работа проводится в отношении других участников, в отношении взрослых, которые, получается, по сути, по тем ситуациям, которые печальны были в этом году, именно они стали причиной трагических последствий?
Я все-таки ратую за то, что с детьми нужно проводить постоянную системную работу, потому что дети впоследствии становятся водителями, садятся за руль, да, и они уже придут с какой-то базой, с какой-то правильной ориентированностью на поведение на дороге. С учетом того, что у нас в этом году в школы пойдет на 20 тысяч детей больше, то есть мы понимаем, что, да, какой у нас охват, что детей становится больше, это отрадно и приятно. Работа с водителями тоже, в отношении водителей у нас тоже проводится. Сейчас у нас на территории Санкт-Петербурга проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», «Пешеходный переход», где сотрудники дорожно-патрульной службы уделяют особое внимание водителям, которые не предоставляют преимущества пешеходам, которые участвуют в дорожном движении. В течение этого года уже сотрудниками дорожно-патрульной службы к административной ответственности привлечены более 7 тысяч водителей за данный вид нарушений. И это работа проводится, и она каждодневная работа. Мы не только в рамках акции эту работу проводим, она в рамках повседневной деятельности. Эта работа у нас ведется, потому что вопрос безопасности пешеходов и пешеходов детей, она всегда остается актуальным, потому что это самые незащищенные участники дорожного движения. Поэтому к водителям стараемся принимать жесткие меры в рамках действующего законодательства, привлечения их к административной ответственности и проведения какой-то разъяснительной работы в том числе.
Вот говоря о законодательстве, Татьяна, как законодательно, понятно, что в первую очередь речь идет о федеральном законодательстве, безусловно, реализуется защита детей на дороге. Насколько я знаю, недавно буквально были приняты новые нормы, определенные в правилах дорожного движения, в том числе и по перевозке детей. в автомобилях, да, соответственно, там пристегнуто, не пристегнуто, в детском кресле, можно, не можно, с какого возраста там и так далее. Вот определенная путаница возникает в этой ситуации. Как законодатель, как по закону у нас регламентированы эти вот требования по перевозке детей в частном транспорте? Я подчеркиваю, к вопросу о групповых перевозках мы потом дальше об этом отдельно поговорим, отдельная тема. Вот именно родители что должны знать, когда своего ребенка перевозят в автомобиле?
Совершенно верно. 12 июля у нас вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые изменили немного требования к перевозке детей автомобильным транспортом. Сейчас у нас дети этой нормы разделены на две возрастные категории. Дети от 0 до 7 лет и дети от 7 до 11 лет включительно. Две возрастные группы. Сейчас обязательно требование к перевозке детей и одной возрастной группы, и другой, что дети должны перевозиться с использованием детских удерживающих систем или устройств, которые соответствуют росту и весу ребенка. Значит, сюда относятся автокресла, бустеры, сюда относятся другого рода детские удерживающие устройства, которые должны быть сертифицированы. Это одно из тех правил и норм, которые сейчас введена. Кроме того, дети в возрасте от 0 до 7 лет обязательно должны перевозиться как на переднем, так и на задних сиденьях с использованием этим детских удерживающих устройств или систем. Дети от 7 до 11 лет на переднем сиденье также должны использовать при перевозке этих детей использовать детские удерживающие системы и устройства. Сделана определенная сноска для детей вот возраста от 7 до 11 при перевозке сзади. Дело в том, что у нас дети некоторые в 10-летнем возрасте и в 11-летнем возрасте достигают роста 150 сантиметров и вес 36 килограмм. Это уже не одна детская удерживающая система устройства, на него не распространяется.
Выходит из стандарта уже.
Он уже выходит из стандарта. Вот для таких случаев предусмотрена возможность перевозки ребенка с использованием штатного ремня безопасности сзади. Но опять же подчеркиваю, в том случае, что ребенку уже не подходит детская удерживающая система. То есть он достигает определенных возрастных и весовых и, скажем так, ростовых показателей.
А как вы это будете проверять, если на дороге остановите?
Вы знаете, мы очень будем... Конечно, я не могу...
Или это, условно говоря, на совести родителей?
Абсолютно верно.
Знают,
это, да, абсолютно верно. Это у нас находится на совести родителей. И, естественно, если сотрудник госавтоинспекции останавливает транспортное средство, где сзади сидит ребенок, пристегнутый штатным ремнем безопасности, а ремень у него проходит, ну... по шею. Мы понимаем, что этот ребенок явно еще не достиг возраста, когда можно использовать этот штатный ремень. В этом случае к водителю, родителю будет привлечен к административной ответственности. Напоминаю, что у нас предусмотрена ответственность за нарушение правил перевозки детей. Статья 12.23 КОАП. Это штраф 3000 рублей. Но, наверное, здесь штрафные санкции, они не так важны, сколько все-таки безопасность собственного ребенка. Родители должны все-таки об этом задумываться, потому что мы проанализировали, почему у нас происходит ДТП с детьми-пассажирами. И мы посмотрели, что только 40% ДТП происходит по вине водителей, которые сами перевозят ребенка. 60% — это вина другого участника дорожного движения. То есть это не от вас зависит, что у вас в любой момент может влететь другой автомобиль. Неважно, дорога — это дело такое, да, в любой момент может произойти все что угодно.
То есть, перевозя ребенка, вы, в принципе, дисциплинированы, вы понимаете,
да,
что у вас ребенок, но другой-то участник этого не знает, да, как бы и ведет себя несколько...
Да, и вот на эти случаи, конечно же, мы должны предусмотреть все возможные средства защиты для ребенка, которого вы перевозите в салоне собственного автомобиля. Поэтому мы призываем, конечно же, использовать максимально долго эти вот детские удерживающие устройства или системы до достижения ребенком роста 150 сантиметров и веса 36 килограмм, когда уже, в принципе, никаких детских удерживающих систем и устройств не предусмотрено. Тем самым, мало того, что это детское удерживающее устройство должно быть сертифицировано, оно должно быть, во-вторых, правильно установлено, и ребенок не просто должен в нем находиться, но должен быть в нем пристегнут. Вот если одного из этого требования мы не сможем соблюсти, то и безопасность ребенка в автомобиле мы гарантировать тоже не сможем.
Татьяна, а как узнать, сертифицировано кресло или нет? Вот в любой магазин зашел, где продается, не знаю, там, для новорожденных, там, детский магазин, да, стоит кресло. Как мне узнать, какой, не знаю, там, документ должен быть приложен, там, а вдруг он поддельный, да, то есть, вот, чтобы не ошибиться. Ведь и самый главный вопрос: если я такое кресло купил и поставил в автомобиль, установил, и перевожу ребенка, а сотрудник ДПС меня остановит и обнаружит, что кресло не сертифицировано, я буду как водитель нести ответственность?
Значит, сотрудники ДПС не будут, скажем так, уж пристально смотреть, есть ли сертификат соответственно то детское удерживающее устройство или систему, которую мы перевозим. Главное, чтобы оно было. Значит, если говорить о том, что же должно быть на кресле, для того, чтобы понимать, сертифицировано оно или нет, да, могу сказать одно, что все крупные сети, они, естественно, продают, реализуют товары, имеющие необходимые сертификаты соответствия. Приобретая его в магазине, вы можете его потребовать, попросить, чтобы вам предоставили, что да, это кресло соответствует определенному ГОСТу и имеется, как бы соответствует необходимым нормам и требованиям. Вся эта документация у продавца обязательно должна быть. Могу сказать одно, что детская удерживающая система — это не обязательно какое-то дорогое, скажем так, средство. Есть доступные для большинства водителей детские удерживающие системы устройства в средней ценовой категории, которые соответствуют всем нормам и требованиям. Поэтому говорить о том, что, как порой нам водители говорят, вы знаете, вы кресло дорогое, оно стоит там очень много денег, мне это просто не осилить. Ну, на что мы говорим, вы знаете, ну, выберите доступное для вас, но ребенок обязательно должен, бюджетный для вас вариант, но ребенка, позаботьтесь о его безопасности, потому что были случаи, когда мы останавливали в свое время водителей, которые перевозили своего ребенка, он находился на кипе книг, сидел и пристегнут ремнем. Ну, о какой безопасности в этой ситуации мы можем говорить?
Поэтому... На такую уловку пошли.
Да, родители. Именно вот ради этой уловки, ту, которую использовали раньше водители, она сейчас изъята из норм, которые я только что озвучила, правил перевозки детей. Раньше еще было, помимо того, что нужно было детскую удерживающую систему или устройство, и иные средства, которые обеспечивают безопасность ребенка в автомобиле. Вот эта фраза, она теперь исчезла из нормы, и вот этот водитель уже точно будет привлечен к административной ответственности. Совершенно верно.
Татьяна, переходим к следующему вопросу, который я слегка коснулся в начале нашей беседы. По предыдущему вопросу я имею в виду. Это перевозка детей группами на автобусах, турпоездки и так далее. Тема, которая традиционно в случае ДТП вызывает достаточно широкий резонанс в средствах массовой информации. И в последнее время обсуждаются вот эти вот изменения, которые были внесены в закон. Кто-то называет их из участников этого рынка, рынка перевозка, турперевозок, называют их излишними, называют их чрезмерными, говорят о том, что качнули маятник в другую сторону, да, в погоне за какой-то определенными политическими, да, моментами, и что вот теперь невозможно совершенно заниматься этой работой, что детей теперь никуда нельзя будет отвезти, никуда им нельзя будет съездить. Вот по-простому рассказать, вот какие сейчас правила, да, насколько сложнее школе, да, это, как правило, организует школа. Насколько сложнее школе сейчас организовать туристическую поездку для своих детей, куда-то, не знаю, там, в соседнюю область, да, автотранспортом? И в чем эти правила, требования изменились?
Действительно, организованная перевозка групп детей автобусами, это, скажем так, что такое группа детей? Это 8 детей и более, которые перевозятся в автобусе без законных представителей, с сопровождающим. Вот
без
это
родителей,
уже,
то есть.
Да, это у нас уже считается организованная перевозка групп детей. От 8 детей без родителей, вот уже мы рассматриваем вот эту историю. Почему к нему такой повышенный резонанс и такое повышенное внимание со стороны законодателя? Ну, наверное, у всех на слуху ДТП страшное, которое у нас произошло в 2014 году в Бокситогорске, когда дети из интерната попали в ДТП, 10 детей погибло, страшная авария произошла, в том числе из-за того, что и транспортное средство было технически не готово, и водитель был, в принципе, не должен был быть в принципе, допущен к перевозке детей, да, в связи с этим были ужесточены, я не скажу, что ужесточены, просто теперь предъявляются определенные требования к перевозчику и к организатору перевозки.
Более четко сформулированы.
Они более четко сформулированы, есть определенный алгоритм действий, он не вызывает никаких сложностей, скажем так. При этом очень часто директора школ обращаются к нам с жалобами, ну почему мы должны бегать, собирать эти документы, вам подавать и так далее. Законодательно в постановлении правительства 1177 2013 года прописано, что эти обязанности не обязательно должен вести организатор перевозок, но и перевозчик. То есть та фирма, экскурсионная компания, как правило, она может взять на себя все хлопоты, так называемые,
организационные,
да, по перевозке детей. Не обязательно человек, который отвечает в школе за безопасность дорожного движения, должен этим заниматься. Это уже, скажем так, между собой перевозчик и организатор перевозки, они должны друг с другом просто договориться. Кто же этим будет заниматься? Процедура абсолютно несложная. Сотрудники госавтоинспекции должны за 2 дня быть уведомлены о том, что будет организована такая перевозка. Ну, утрированно, дети поехали из центрального района в Петродворец, значит, на экскурсию. Значит, за два дня организатор перевозки, это может быть и родительский комитет, это может быть школа, это может быть и организатор перевозки, та компания, которая предоставила автобус, за два дня уведомляет территориальное подразделение госавтоинспекции с того места, откуда стартует данная перевозка, ну, тот же центральный район. Уведомления могут подаваться в письменном виде, можно прийти на прием к инспектору технического надзора, можно подать электронное уведомление через адреса, которые у нас указаны на нашем официальном сайте госавтоинспекции. После этого инспектор технического надзора
выходит... Это уже формат электронной госуслуги.
Да, это уже формат госуслуги, на самом деле очень простой вариант, доступный всем, мы все имеем возможность в электронном виде в любой момент представить документ. Вот за два дня территориальное подразделение госавтоинспекции должно быть уведомлено о том, что такая перевозка будет. Далее инспектор технического надзора получает такое уведомление, осматривает автобус. Ну, в том случае, если этот автобус достаточно часто участвует в перевозках, и госинспектор его знает, естественно, никаких требований он к нему повышенных предъявлять не будет. Просматривают водителя, который повезет детей, на наличие у него грубых нарушений правил дорожного движения. Мы тоже должны понимать, что за человек сидит за рулем, кто повезет наших детей. Да? В том числе, мне кажется, и родители должны быть в этом заинтересованы, в безопасности перевозки своих детей. Вот за два дня такая процедура проходит, после этого автобус совершенно спокойно может выдвигаться и двигаться по территории и Санкт-Петербурга, и Ленобласти, да, то есть как бы мы уже географию не ограничиваемся.
То есть мы уже, в принципе, вырабатываем некое правило, да, что обращаться лучше к той организации, которая постоянно занимается этой работой.
Абсолютно,
потому что тогда
верно.
Проверка будет минимальна и по водителю, да, и по транспортному средству.
Да, я хотела обратить внимание, что на сайте Комитета по образованию Санкт-Петербурга даже есть представлен список организаций, которые мы рекомендуем, в том числе госавтоинспекция, чьими услугами пользоваться при проведении организованных перевозок групп детей. То есть та организация, куда вы можете спокойно обратиться, достаточно спокойно эту всю процедуру соблюсти. Есть еще один нюанс, касающий организованных перевозок. Мы сейчас говорим об одном автобусе, но бывают и случаи, когда нужно 2 и 3 автобуса организовать такую перевозку. Так вот, помимо уведомления о том, что такая перевозка будет, еще необходимо подать уже к нам в управление госавтоинспекции, организаторам перевозок, заявку на сопровождение, потому что 3 автобуса и более в обязательном порядке должны сопровождаться сотрудниками ГИБДД. И такая заявка должна подаваться за 10 дней до того момента, когда данная перевозка будет осуществляться. Поэтому в электронном виде обращения через сайт госавтоинспекции подается уведомление и заявка на сопровождение, и все моменты уже решаются. И отказов, скажем так, в этом году у нас, по-моему, только был один отказ в сопровождении, но он абсолютно не связан, просто там оказалось не 3 автобуса, а 2. Поэтому в этом случае обязательно сотрудники госавтоинспекции сопровождают.
Татьяна, если вот за 2 дня автобус проверили, а на следующий день, не дай бог, конечно, водитель, проверенный водитель, заболел и заменили другим. Как это? Вот я просто.
Да.
Я сейчас рассказываю ситуацию, которая в СМИ обсуждается, да, и вот так, что нам тогда делать там, и так далее.
Вы знаете, ничего страшного нет. Да, водитель у нас больше сложностей, наверное, вызывает, если у нас автобус неожиданно меняется, был один автобус, потом другой, да, резко появился. То, что касается водителя, вы точно так же. Ну, форс-мажорные обстоятельства есть всегда, человек мог заболеть. Вы также уведомляете сотрудника ГИБДД о том, что у нас замена водителя. Информационные базы у сотрудника, возможность доступа к есть, он автоматически сразу же все проверяет и допускает водителя и транспортное средство к участию в дорожном движении. Это не криминальная ситуация. Вы знаете, большую проблему, наверное, вызывало то новшество о том, что с 1 января хотели ввести норму, что автобусы, на которых должны перевозить детей, должны быть не старше 10 лет. Это вот одна из проблем, которая возникла у экскурсионных компаний. Но законодатель сейчас отсрочил норму это исполнения до конца этого года, поэтому норма эта еще не вступила. Но могу сказать одно, что в городе у нас к перевозке детей автобусы старше 10 лет уже и до этого не допускались. Поэтому для наших компаний экскурсионных и тех, кто занимается перевозками, это, в общем-то, уже не та большая проблема. Да.
Татьяна, давайте вернемся к детям. Одним из способов быть заметным на дороге, мы сейчас говорим о детях-пешеходах, особенно вот в вечернее время, так называемые светоотражатели. Я знаю, что вы свою пропагандистскую работу всегда проводите, в том числе и с такими подарками, да, которые постоянно детям дарятся. Эффективны ли такие элементы? Где их взять, как использовать? И где, самое главное, куда лучше их крепить их? Тут, скажем так, советы для родителей.
Да, популяризация световозвращателя, наверное, это одно из наших основных направлений работы. Скажем так, видимость человека со световозвращателем в 3 раза увеличивается в темное время суток для водителя. С учетом того, что у нас город достаточно темный, темнеет рано, постоянные сумерки, мы входим, любим входить в темной одежде, и пешехода фактически водителю просто не видно. Что, не говоря уже о ребенке, мы о взрослом даже человеке говорим. Действительно, световозвращатели помогают сохранить вашу жизнь, стать просто более заметным для других участников дорожного движения. Скажем так, они достаточно доступны и продаются во многих магазинах, и цена очень доступна. Детская одежда вообще изначально некоторая уже оборудуется световозвращающими вставками, элементами, именно, да. Вставками. Особенно славятся это наши соседи финны, у них уже вся одежда такая есть. Поэтому, конечно, мы ратуем за размещение в 5 местах световозвращатель — это идеальный вариант. Это на ногах, на голени, с одной и с другой стороны, на руках, около запястья, с одной и с другой стороны, да, и на рюкзаке или на каком-либо той сумке, которую вы носите. Ну, понятно, что мы не всегда готовы, да, так полностью засвечивать себя, поэтому если хотя бы небольшой световозвращатель у вас есть, и вы обеспечиваете видимость его водителю, то есть, ну, не закрываете его рукой, да, там где-то под мышкой его не несете, то вероятность того, что вы попадете в ДТП, значительно снижается, по нашим статистическим данным, даже в 3 раза. Поэтому мы ратуем за световозвращатели. Детям в обязательном порядке, их родителям в школах мы все эти моменты рассказываем, наглядно показываем, демонстрируем и стараемся вручить эти световозвращатели. Но наша задача не только их вручить. Мы еще смотрим, как дети потом его используют. Потому что ребенок может его сунуть в портфель. Вот, и мы проводим вместе с родителями, с педагогическим составом мониторинг. То есть иногда в некоторые школы приезжаем, и помимо того, что мы проверяем сменку, ну, это уже педагоги проверяют, а мы смотрим, есть у ребенка световозвращатель или нет. Ну, на самом деле, такое небольшое порицание ребенку производит впечатление, после этого он обязательно этот световозвращатель носит.
Татьяна, такой вопрос. Вот сейчас ребенок иногда может выступать участником дорожного движения не как пешеход, а и, в принципе, как в какой-то степени водитель. Понятно, что не на проезжей части, не на дороге. Да? Мы говорим сейчас о самокатах, различных велосипедах и о ситуации наиболее такой тревожной, и, на мой взгляд, да, и ситуации, которая вызывает резонанс. Буквально недавно было ДТП, где водитель сбил 6-летнего мальчика, вы помните эту печальную историю. Велосипеды, самокаты и внутридворовая территория с ее ограниченностью видения и так далее. Да? Какие советы родителям, родители могут дать своим детям, выпуская их на улицу, потому что наверняка для ребенка вот двор, родной двор, да, это территория вот безопасная, да, психологически. Что можно детям посоветовать, как родители должны их научить вести себя на самокатах, на велосипедах, да, потому что это определенная инерция при движении там, и так далее.
К сожалению, дворы у нас уже не являются уже той зоной безопасности. Мы, к сожалению, в этом году фиксируем число наездов на детей во дворах у нас возросло, и тяжесть последствий таких ДТП у нас тоже возросла. Да, вот этот резонансный случай с ребенком, да, который оказался под колесами автомобиля, выбегая из своего подъезда. Достаточно небольшой скорости, и ребенок уже получает тяжелейшие травмы, порой несовместимые с жизнью. Ну, во-первых, мы рекомендуем, особенно то, что касается маленьких детей, выходя из дома, держите ребенка за руку, не позволяйте ему сразу же вырываться из подъезда и бежать на площадку. У ребенка избирательное внимание. Он увлекся чем-то ярким на площадке, он уже не думает ни о чем и ни о ком. Поэтому максимально взрослый сопровождающий, неважно, старший брат, сестра, кто угодно, ребенка ведем за руку, переводим через дорогу. Да, она может быть неоживленная, просто припаркованные транспортные средства. Переводим на площадку. Вот это вот площадка, зона безопасности. Здесь ребенок играет. Значит, после этого обязательно мы ребенку рассказываем, что перебегать нельзя. Из-за припаркованных транспортом мы не прячемся, потому что транспортное средство может начать движение и тебя задавить. То есть постоянно внушаем о том, что и внутридворовая территория — это та же самая дорога, где мы можем, где необходимо быть особо внимательным.
Татьяна, завершающий короткий вопрос. Последний приближается 1 сентября, и ваши пожелания напутствия краткие родителям и детям.
Родителям напутствие, прежде всего, своим личным примером показывайте, как правильно вести себя на дороге, потому что, прежде всего, все воспитание у нас идет из семьи. Ну а детям быть готовыми к тому, что город — это достаточно активная инфраструктура, здесь есть машины, поэтому будьте внимательны, взаимовежливы, берегите себя и своих близких.
Спасибо.